Шалом, рав Лайтман.
Здравствуйте, рав Лайтман. Здравствуй. В последнее время президент Сирии Башар Асад недавно посетил Объединенные Арабские Эмираты. Это фактически его первый визит в арабскую страну с тех пор, как в 2011 году в Сирии разразилась гражданская война. Эмираты воевали против него в этой войне в Сирии в составе коалиции, а сейчас, разочаровавшись в американцах, пригласили его. Чего я не понимаю, так это прежде всего... Как ты можешь разговаривать с лидером, который вредил собственному народу? Химическое оружие, чего он только не сделал своему народу. И как-то вдруг на это закрывают глаза и приглашают его как законного гостя.
А что поделаешь, это политика? Сколько раз в твоей жизни были у тебя неурядки с женой, неурядицы? Мы что, потом забываем, проходим? И так это во всем нашей жизни.
Для нас, израильтян, в последнее время мы и Эмираты сблизились, стали друзьями.
Они все хотят находиться в мире.
Я понимаю, но нас немного напрягает, что наши новые друзья вдруг внезапно сближаются с Асадом. Доктор Лайтман сказал, может быть, они и с нами пойдут на контакт. В конце концов, это может принести нам пользу. Оран, понятно. Военные союзы здесь в последнее время начинают немного меняться, и вот так, особенно когда США начинает, статус США немного снижается, и все начинают проверять, с кем стоит сейчас делать связи, которые будут сохранены. Как вы думаете, что мы должны делать в такой реальности? Израиль, что должен делать?
Наши отношения с Америкой. Потому что она все-таки опускается, теряет свою мощь, которая у нее была раньше. Я думаю, что Китай отдаляется от войны, от всех этих вещей. Не знаю, это вещи. Израиль на самом деле должен полагаться только на себя.
Так вы чувствуете?
Только на себя. Всегда. У нас только один партнер — это высшая сила. И это хорошо.
Можно заключить с ним союз?
У нас уже есть союз с ним.
Но я не знаю, если вдруг завтра что-то произойдет.
Нет, ты заключи с ним союз, так написано.
А что написано в этом союзе? В чем наша роль, наша часть, а в чем его часть?
Наша доля в союзе в том, что мы приближаемся к нему, выполняем его желание.
А в чем его желание?
Его желание в том, чтобы мы стали такими же хорошими, как и он.
Не понял еще раз, что в чем его желание?
Он хочет, чтобы мы жили все вместе, возлюби ближнего, как самого себя, весь Израиль, друзья.
Если мы выполним это, в чем будет тогда его часть в этом союзе?
Он будет между нами, и никто не сможет причинить нам никакого вреда.
Так вот просто.
Он это сохраняет и ответственен за это.
Спасибо. Я хочу рассказать вам о новом документальном сериале на Netflix. В этом сериале показан молодой парень по имени Генри Тейлор, который является медиумом. Он общается с мертвыми, и в основном они передают ему всевозможные сообщения для своих живых родственников. В этом сериале вы видите, что сериал о реальном человеке. В этом сериале... вы видите, что он знает о мертвых такие вещи, которые вы можете знать, только поговорив с мертвыми. К этому человеку выстраивается очередь из 200 тысяч человек, ожидающих своей очереди, чтобы поговорить с ним и пообщаться через него со своими близкими. Вы верите, что такое может быть, что человек может разговаривать с мертвыми?
Да, что такое человек мертвый или живой? Его тело мертво, но сущность его остается. Словно находится в эфире.
Так как же я могу с ними говорить?
Я не знаю. Это нужно, чтобы было 201 тысяча.
Стоять у него в очереди?
Да, может быть. Я не знаю, как эту очередь отстоять.
Но что значит, человек умер? С кем говорят?
Тело умерло, ну и что?
Так а что остается?
Его сила остается.
Где она?
Нет для этого места, где сила.
Так как же мы связываемся с силой?
Это нужно знать, этого ты уже не можешь. Для этого должно быть медиа.
А почему я не могу? Чего мне не хватает?
Потому что ты видишь, что не можешь.
Это я и сам знаю. Чего мне не хватает?
Тебе не хватает сил связаться с человеческим духом.
Так а что это за сила?
Я не могу тебе сказать. Духовная сила.
Человек рождается с такой силой или он может развить ее?
Обычно рождается.
То есть, что есть такие, которые... То есть, те, у которых есть эта сила, они могут лучше общаться с мертвыми, то есть они и говорят с ними, и слышат их?
Может быть.
Это двусторонне?
Иногда да, иногда нет.
Есть в этом какая-то законность?
Есть в этом закономерность, но у тебя есть еще много вопросов.
Вы не очень в этом, да?
Я не специалист в этом, не хочу говорить о вещах, которых не понимаю.
Так вот, в разных религиях написано, что запрещено общаться с мертвыми. Почему?
Верно. А для чего? Мне нужно прожить свою жизнь с тем, что я понимаю, чувствую, принимаю в своих пяти органах чувства, умею как сладить этим, пользуясь этим с другими.
Что значит «для чего»? Ну, может быть, вы не успели поговорить с человеком, который внезапно умер и...
Тогда успокойся, не успел, так ушло.
Это действительно мешает чему-то? Я не понимаю, почему это запрещено?
Если это не дано обычному человеку, признак того, что не нужно в это вообще вдаваться.
То есть вы не из-за этого?
Нет.
Если человек ушел из этой жизни трагически, так вдруг его забрали от нас, как говорится, а я, да, хочу...
Уоррен, это не поможет, мне нечего больше сказать, не из тех людей, которые находят эту связь, поэтому все эти вопросы, они не актуальны по отношению ко мне.
Хорошо, давайте поговорим о другом. Вот душа человека после того, как человек умирает, где находится его душа? Вы сказали, что она здесь. Где здесь?
Не знаю, где здесь. Не знаю.
Что она делает после смерти? Она чего-то ждет?
Ты веришь, что в воздухе, в котором мы находимся, есть там и радио, и телевизионные волны, и всевозможные другие волны? Ты веришь в это?
Мне не нужно верить. Я открываю радио, включаю радио. У меня есть радио, включаю телевизор.
До того, как ты обнаружил.
Ну, так это было еще до того, как появился у меня радио.
Так то же самое здесь. Ты должен прийти к состояниям, когда ты начнешь говорить с людьми, которые умерли. Если есть у тебя такое чувство, а если нет, то нет. Если нет такого чувства, так и не стоит, чтобы оно было.
Хорошо. С тех пор, как в Европе началась война, и все больше и больше людей впадают в депрессию, и какое-то ощущение тупика. Есть разговоры про Третью мировую войну, атомную войну, цены растут. В воздухе витает какая-то общая паника. И мое ощущение, что конец света уже наступил. Это всего лишь... То есть он уже здесь, и это всего лишь вопрос времени.
Верно.
Я думал, вы меня успокоите. Почему вы говорите «верно»?
Верно. Даже Бальсалам пишет, что мы находимся перед третьей мировой ядерной, или даже, может быть, четвертой мировой войной, если этого нам не хватит.
А сколько времени у нас есть до этого конца?
Что до конца?
До конца света.
Нет, нет конца света. Нет конца света.
А что дает вам эта уверенность, что нет конца?
Потому что существует план.
Какой план?
План, что нам нужно пройти все эти процессы очень неприятные, полные мук и страданий, если только мы не исправим себя до этого.
А если нет?
Если не исправим себя до этого.
То есть есть два варианта этого сценария?
Да.
То есть первый вариант говорит, что...
Конец.
Конец.
И начать снова цивилизацию.
С нуля, как будто.
Почти, кто знает.
С теми, кто останется?
Да.
Это вот тяжелый вариант, а легкий?
Да. Простой вариант, чтобы мы не воевали, не сбрасывали друг на друга атомные бомбы, вот и все. И продолжили жить хорошей, правильной жизнью, и снова пришли к какому-нибудь происшествию. И также его мы можем пройти в красивой, хорошей форме.
Когда-то я слышала о людях, которые, особенно в США, которые строили себе всевозможные бомбоубежище
ты не знаешь, как
войны.
Это продавали.
Так тогда я думал, что это просто какие-то сумасшедшие люди. Сегодня я говорю, жаль, что у меня нет денег. Я бы купил какую-нибудь однокомнатную или полукомнатную квартиру в бункере.
Это не просто квартира. У тебя там и душ, и туалет, и ванная комната, и кухня, и помещение для складирования, и разные вещи.
Но у меня нет денег, чтобы купить.
Но если нет, так нет.
Так что же мне поможет? Что же
это,
мне
это твое дело. Каждый заботится о себе.
Так как не сойти с ума в этом вопросе?
Ну, это немного, скажем, 100 тысяч долларов.
Так как не сойти с ума, Рав Лайтман?
Не думать об этом.
Что, перестать слушать новости?
Да.
Так что, вы отключен от всего?
Нет, я отключаюсь от новостей.
Я не понял.
Отключен — это отключен. Отключен от новостей — это что-то другое.
Какая здесь разница?
Я не хочу сходить с ума, слушая новости, когда каждый час и даже беспрерывно хотят мне настроить мой разум в разных направлениях. Это их профессия, да? Но я какое отношение к этому имею? Кто мне платит за то, что я их слушаю? Я давно отключился от этого. Максимально слушаю беседы с моим учителем Равашем. Так было. Вот так сообщение, и все.
Новостные. Новостные, да?
Да, это раз в день.
Но это не какое-то бегство от реальности?
Это не побег. Я просто не хочу сходить с ума вместе с ними.
Так о чем нужно думать, чтобы немножко успокоиться? Дайте мне хотя бы один совет для успокоения.
Что все зависит от моей связи с творением и с Творцом. Не всякие новости. Я могу через мои хорошие отношения с людьми перенести свое хорошее отношение на Творца. И таким образом я оберегу себя.
Спасибо. После нескольких недель угасания короны, снова корона распространяется, коэффициент заражения снова растет, количество тяжелобольных растет, количество людей на искусственной вентиляции легких растет. И это не только здесь, также и в Европе наблюдается рост заболеваемости. Я хотел спросить вас, Рав Лайтман, скажите, почему это не заканчивается?
А почему это должно закончиться? Это признак того, что мы не сделали того, что должны были сделать, как правильная реакция на этот вирус.
А что мы должны были сделать?
Как обычно, это связь.
Какая связь?
Связь между нами, сближение между нами. Стать человечнее, ближе, добрее друг к другу. Тогда мы с помощью этого мы бы сильно ослабили вирус.
Говорили, что если будет такое коллективное заражение, то у нас тоже будет коллективный иммунитет. Вот полстраны заразились омикроном, и он не исчез, в очередной раз поднимается.
Это не так, как было раньше. Сегодня это как раз не поможет.
А что да поможет?
Это необычный вирус.
А что это за вирус?
Это вирус, который требует от нас изменить отношения на хорошие.
Среди людей?
Между людьми.
А как вирус знает, как это с ним связано?
Вирус знает все, он включает в себя все. Я тебе серьезно говорю? Ты думаешь, что он просто какая-то частица? Во-первых, она живая. Он не является не живым растительным уровнем, а живым, как и мы. У него есть разум, чувства, есть все. Он воспринимает окружение, он влияет на окружение, он соединяется с другими, он входит в человеческое тело и делает там такие вещи, что он управляет твоим телом. Почему ты пренебрегаешь им?
Я не пренебрегаю?
Так я тебе говорю, будь осторожен.
Но откуда он знает, если я здороваюсь со своим соседом или не здороваюсь с соседом, или там занимаю его парковочное место?
Вирус умнее тебя, он знает это.
Ну что, начинает быть управляющим мира этот вирус?
Да, да.
Мне это слышится, как будто он становится Богом, а не вирусом.
Он является частью Творца.
Вирус?
Да. Я тебе серьезно говорю. Это часть мира, и как раз он, как основная составляющая, включает в себя очень особую концентрацию всего, что есть в мире. И посмотри, как он влияет.
Так как же от него избавиться?
Избавиться только с помощью наших хороших взаимоотношений.
Немного наивно, нет?
А ты сделай, это не причинит вреда.
А что делать?
Поддерживать хорошие отношения свои с другими.
Дайте какой-то практический совет.
Практический совет. Допустим, мы в рамках государства Израиль определяем, что мы хорошо относимся друг к другу. Вот так. Мы помогаем нуждающимся, старикам, старухам, детям, во всем. Так вот именно. Соблюдаем чистоту на улицах, шум уменьшаем. Хорошо, если мы это сделаем. Я думаю о других, и я стараюсь сделать им хорошее. Не то, чтобы мне говорили, почему ты не сделал так-то, так-то и так-то. Я сам ищу, где я могу добавить в своем хорошем отношении к другим, показать им, что я действительно хочу для их блага. Давай сделаем это. Возьми, к примеру, скажем, месяц. Мне кажется, что это намного меньше. Ну, допустим, месяц, а потом проверим, что станет с этим вирусом. Он будет или нет? Вообще, сколько людей умирает за этот месяц, проверить, сколько у нас случаев там смерти на дорогах, всякие остальные вещи. Давай посмотрим, это же просто. Все перед нами, ну.
Попробуем. Спасибо. Цены на жилье не перестают расти. Растут, 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 этому нет конца. Здесь, например, в Петах-Тикве, вы уже не найдете трехкомнатную квартиру дешевле, чем за 1,5 миллиона шекелей. Правда, я уже просто схожу с ума. У меня четверо уже взрослых детей, и я спрашиваю себя, где они будут жить? То есть я их люблю, у меня нет проблем с тем, чтобы они были здесь. Ну, допустим, они поженятся, что они будут продолжать жить в моей квартире? Тут нет никакой надежды на горизонте. Это как будто просто все ухудшается и идет и растет, идет и растет. Куда мы придем?
Ты меня спрашиваешь, я не знаю. Я не знаю.
Но мне кажется, что вообще никто не знает, поэтому я вас и спрашиваю.
Не знаю. Если бы у меня были маленькие дети, я бы тоже не знал, что делать.
Каждый приходит и говорит, у меня есть план, действительно старается от всей души, а рынок как будто и вообще не считается с ним. Цена растет, 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 предела нет. Растет и растет, а я все спускаюсь и спускаюсь и спускаюсь, когда я слышу об этом.
Я тоже не понимаю, почему постоянно должны покупать квартиры. На самом деле.
Ну, в этом есть какая-то безопасность, нет?
Не знаю, это евреи всегда хотят купить дом.
Да, вы знаете, у меня мечта была, что я смогу дать каждому ребенку квартиру, как и дали мне. Ну, какая квартира? Я не могу даже дверь ему купить.
Верно.
Ну, так а что будет?
Не могу сказать тебе, что будет. Я думаю, что мы должны изменить наш взгляд на жизнь.
Что мы должны изменить?
Что мы не покупаем квартиры. Мы живем в аренду.
Ну и арендная плата тоже растет.
Хорошо, но следить за этим, менять законы и продолжать в таком же виде. И также строить дома, где сдаются квартиры на съем от имени государства, не знаю, жилье, не знаю, ну, чтобы у каждого было. В чем проблема?
Я не знаю, в чем проблема, но на деле, на практике Израиль становится все более и более дорогой страной.
Это понятно.
Почему это понятно? Мне, например, это непонятно.
А что тебе нужно каждому давать место? Каждый раз приезжают все больше и больше евреев сюда. Я не понимаю, почему ты спрашиваешь, откуда вопрос?
Так должно быть, так должно быть. Государство Израиль самое дорогое, должна быть самой дорогой страной в мире. Я думал, здесь должно быть что-то классное, что здесь будет хорошо жить. А тут ты не можешь даже закрыть месяц, даже две недели ты не можешь закрыть. Чтобы купить квартиру, вообще ты должен быть богатым, чтобы купить квартиру. Так должно выглядеть еврейское государство?
Еврейское государство — это что-то другое. Не называй это еврейским государством. Вот так.
Так должно выглядеть государство Израиль?
Израиль, не говори.
Так как должна выглядеть эта страна?
Как ее строят, так она и выглядит.
Это мы знаем, но как она должна выглядеть в исправленной форме?
С евреями это одно, с Израилем другое. Это люди, которые живут вместе, во взаимном понимании, что им, когда им хорошо жить вместе, что они хотят отстроить такое государство, чтобы все жили вместе и наслаждались от того, что они находятся вместе на этой земле. Это что-то другое, не то, что сейчас.
Если бы мы строили вместе, вот так вот в ощущении, что бы это сделало с ценами на жилье?
Мы бы даже строили по-другому. Мы бы построили для всех. Ты знаешь, как в кибуце, как в мошаве. Так более-менее стандартно строят. Не то, что сегодня, скажем, уже. Так вот, строили бы так. Трехкомнатные квартиры. И всех постарались бы обеспечить каждую пару тремя комнатами. И все.
А от чего это зависит?
Это зависит от того, насколько мы заботимся о народе, а не то, чтобы каждый о себе, в отличие от других.
Спасибо. В последние недели обнаруживаются все больше и больше случаев жестокого обращения с детьми, людьми, которые обеспечивают за ними уход. И не будем думать, что это происходит в каком-то конкретном районе страны, это просто везде. Некоторые примеры. Иерусалим, Маледумим, Назарет, Нацрат, Мошав, Гильбоа, Оракива. Здесь в Петах-Тикве мать и дочь, у которых тут были ясли. И это только в последние несколько дней. Я рос с мамой, у которой был детский садик, в светлой ей памяти. Она всю душу отдавала детям. Даже она занималась детьми, когда уже угасала от рака, еле держалась на ногах. Вот, вот именно так, до последней минуты. Почему я вам это рассказываю? Женщина, которая выбирает заниматься детьми, воспитательница или помощница, воспитательница, нянечка, это не просто люди, это люди, у которых сердце любовь к детям. Как вдруг именно эти люди, которых привлекала вот эта профессия, вдруг что-то там, они сходят с ума, что-то происходит у них в мозгах, и у них выбрасывается такая агрессия.
Наш эгоизм растет изо дня в день, то, что называется злым началом. Злое начало в человеке, зло с юности своей, а потом растет все больше и больше. А сегодня начинает вообще подскакивать, теряет контроль и готов всем и каждому навредить. Так что наверняка это работа воспитателя и нянечки, и учителя. Это то, что требует от человека внимания и мягкости, а он на это не способен.
Что меня больше всего сводит с ума, как можно причинить боль младенцам? Они же вообще беспомощные. Как можно причинить вред младенцам?
Человек не может себя сдержать. Ты видишь, что это не один и не два случая.
Это все больше и больше.
Это называется, что мы живем в то время, когда наш эгоизм бушует, и нет у нас над ним контроля.
Куда это приведет нас?
Это приведет нас к тому, что написано в Торе, что милосердные матери будут есть своих детей.
Не дай Бог.
Ну так написано.
Можно этого как-то избежать?
С помощью того, что мы позаботимся о нашем эгоизме, когда мы сможем обуздать его, мы сможем связать его, мы сможем позаботиться о нем, когда каждый друг с другом будет связываться с помощью хороших законов, упражнений, но я не вижу, чтобы это происходило. Я не вижу, чтобы кто-то беспокоился об этом.
Я вижу, что есть люди, которых это волнует.
Это не волнует, просто разговаривают.
Я не знаю силы, способной обуздать тяга человека. Я знаю, что это даже не наказание, не тюрьма, не какие-то штрафы. С законами все в порядке, но проблема не в законах. Откуда у вас сила соблюдать законы? Вы сказали, что эго прорывается изнутри.
Это говорит наука Каббала, что мы можем достичь состояния, когда мы можем обуздать себя.
Какой силой?
Высшей силой. И это находится в природе, что значит «выше». Она выше нас, выше всех наших уровней, выше всех наших привычек, выше всех наших свойств. Сделать такой контроль над нашей природой, чтобы управлять этими силами.
Как мы приносим эту силу, которая будет управлять эгоистической силой в человеке?
Когда мы начинаем правильно формировать себя, соединяться между собой.
Я не понял ответа.
Мы должны правильно сформировать себя так, чтобы мы относились друг к другу как товарищи, как близкие.
Но мы не можем. Вы сказали, что эгоизм просто взрывается в нас и не дает.
Но есть методика, называемая методикой Каббала, с помощью которой мы можем научиться строить правильное общество.
А что будет в правильном обществе? Как воспитатели будут относиться к детям в правильном обществе?
Как будто это их дети, и даже больше.
Это ключ?
Да.
Что человек почувствует, что это его ребенок?
Да.
Но это же не его ребенок.
Больше, чем его ребенок, так он будет чувствовать.
Откуда? Что придаст ему это чувство?
Откуда он это возьмет?
Да.
От того, что своим хорошим отношением к ребенку он удостаивается приближения к Творцу, чувствовать его, разговаривать с ним, соединяться с ним.
А кто этот Творец?
Творец — это высшая сила. Вот и всё.
Она находится между воспитателем и ребенком?
Да, да. Это высшая сила, заложенная в природе, которая не находится, не раскрыта, и мы можем раскрыть ее и относиться к ней правильно, связаться с ней и так далее.
И эта сила может дать любовь чужому ребенку?
Да, да, да.
И она может дать мне ощущение, что этот ребенок мой сын?
Более того, да. Поэтому наука Каббала в наше время, она раскрывается и открывает себя всем, потому что мы без нее просто будем поедать друг друга.
В Антарктике температура в последнее время, которую замерили, она была на 40 градусов выше, чем в среднем за март. На Северном полюсе температура была на 30 градусов выше нормы. Новый отчет ООН предупреждает, что климатический кризис уже здесь, и уже наступил, и намного быстрее, чем мы думали, и он повредит наши возможности выращивать продукты питания, обеспечивать людей питьевой водой. Авторы доклада говорят, что главное, что нам нужно изменить, это изменить культуру потребления. Вы считаете, что мы можем изменить культуру потребления?
Верно, но культура потребления заключается не в том, что мы меньше пьем или сжигаем меньше угля.
А в чем заключается?
Культура потребления в первую очередь заложена в мозгу человека, что человек должен понимать, что мысли, намерения, желания, его отношение к уровням неживому, растительному, животному и в особенности к человеческому должен быть уравновешенным, красивым и хорошим, в хорошем духе.
Сегодня наше отношение ко всему, что вы сказали, является потребительским?
Просто страх и ужас.
Как вы определяете потребительское отношение ко всему, чем я не являюсь.
Когда меня не интересует, что происходит, главное, что в данный момент я получаю хорошее.
И это то, что нужно изменить?
Это нужно изменить, это нужно остановить и дать каждому инструменты, чтобы человек понял, как правильно относиться ко всем своим решениям в каждое мгновение.
А как правильно относиться?
Считаясь с ближним и считаясь со всеми силами природы. И очень тщательно оберегая, относиться к природе, когда я получаю от природы только необходимые вещи для моего существования, как и животные. Животные не причиняют вреда природе. Они включены туда в интегральной форме, в хорошей, очень правильной связи. И они, и природа — это то же самое.
Но я же не животное, а человек.
Поэтому ты приходишь и уничтожаешь? Посмотри, что сделали на планете.
Это можно исправить?
Не надо было делать с самого начала.
Но это же уже случилось.
Случилось. Так прежде всего нужно прекратить, чтобы это снова не произошло, и попытаться восстановить.
Так как, в чем мое исправление как человек?
Понять, что ты самая плохая часть на этом земном шаре. И у нас нет другого земного шара, и не будет, не фантазируй. И поэтому ты должен заботиться о том, как ты возвращаешь его в исправленное состояние.
А как выглядит исправленный человек?
Так же, как и ты. Вот и все. Исправленный человек заботится о своем окружении, живет своим окружением, а не разрушает его. И я не отношу себя к тем, кто заботится об окружении.
Так о чем вы главным образом заботитесь?
Я забочусь о человеческих взаимоотношениях, а не то, чтобы дай животным жить. Я не отношусь ко всем этим кругам.
Так куда вы нас направляете конкретно?
Что нам нужно понять, как нужно оберегать природу. Вот. Дать всему место, чтобы расти и существовать. Мы должны позаботиться о себе, о животных, о растениях и вообще обо всем. И делать это таким образом, чтобы каждый заботился.
Вот это забота?
Забота. Это то, чего не хватает. Мы можем довести себя до состояния, когда мы придем к заботе, но уже будет поздно. Потому что в природе существует инерция. Пока ты что-то не исправишь, пока это не вырастет и не восстановит себя.
Вы с оптимизмом смотрите на климатический кризис?
Да, но... Я не оптимистичен в выполнении этого, потому что может быть, что мы будем страдать.
Что вы можете пожелать нам в связи с климатическим кризисом? В самом его позитивном сценарии, что вы нам пожелаете? Каким вы видите нас?
Когда мы исправим природу, эту извращенную вещь, которую мы исправим, и нежирное животное будет жить в гармонии, и земля будет процветать.
Это возможно? Дай Бог, чтобы мы преуспели в этом.
Да, это возможно. Увидишь, как жара и холод, и все во всех концах света все уладится.
Так с чего же начнутся изменения?
В твоем сердце.
Сильно. Большое спасибо, Рав Лайтман.